нас много других объявлений, но больше мы не будем загружать. Давайте начнем приветствие. Шаббат шалом для всех нас и тех, кто смотрит нас вживую. Сегодня 21-й день Омера. Давайте встанем и благословим отчет Омера. Благословен Ты, Господь наш Бог, Царь Вселенной, который осветил нас своими заповедями и повелел нам отчитывать Омер, дни Омера. И сегодня 21-й день Омера. Аминь. Присаживайтесь. Мы считаем дни до великого дня в истории событий. Это когда Бог сошел на землю и дал нам инструкцию, как жить на этой земле. Сам Бог, и 3 миллиона были этому свидетели. И люди обычно приходят в восторг, когда слышат историю о том, что внеземные цивилизации приходят. Это был сам Бог. Сегодня мы начинаем с отрывка, который начинается «Эмор», означается «говорить», «объявить», «сказать». Левиты 21, 1 стих. Начинается наш отрывок Торы. «И сказал Господь Моисею, объяви, скажи священникам, сынам Аароновым, и скажи им, да не оскверняют себя прикосновением к умершим из народа своего». Для многих непонятно. У Левия было 3 сына. Гершон, Коаф и Мерари. Эти левиты не были священниками. Очень немногие из левитов были священниками. Только из родства Каафова. Амрам, Ицхар, Хеврон и Узиил. А у Амрама был Моисей и Аарон. Вот Левий. Эти 2 были отвергнуты как священники. У Каафа были 4 сына, и 3 из них тоже были отвергнуты как священники, кандидаты в священники. У Амрама Моисей тоже был отвергнут в качестве кандидата в священника. И у Аарона было 4 сына. Первые 2 умерли, и только Ифамар и Элизар остались священниками. Автора из пророков, Иезекииль 44, первые 2. Иезекииль говорит о том, как Бог в духе перенес его в Иерусалим, к воротам восточным. «Привел меня обратно к внешним воротам святилища, обращенным лицом на восток, и они были затворены. И сказал мне Господь, ворота эти будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими. Ибо Господь, Бог Израиля, вошел ими, и они будут затворены». Вот они, восточные ворота. Они закрыты. Но будет также востроен, войдет он, и опять будут они закрыты, когда он вернется, когда будет отстроен храм. Иеремия 33, 14, 16 стихи. «Вот наступят дни, говорит Господь, когда я выполню то доброе слово, которое изрек о доме Израилевом и о доме Иудином». Он говорит: «В те дни и в то время возвращу Давиду отрасль праведную, и будет производить суд и правду на земле. В те дни Иуда будет спасен, Иерусалим будет жить безопасно, и нарекут ему имя Господь, оправдание наше». Вот такое будет имя Иерусалима. Господь, оправдание наше. Новое имя Иерусалима. 17-22 стихи Иеремии 33. Я буду медленно это произносить. «Ибо так говорит Господь, не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева, о том говорится, что Иешуа, который был потомком Давида, он будет вечно на престоле. Но смотрите на следующий стих. «И у священников левитов не будет недостатка в муже пред лицом моим во все дни, возносящим всесожжения и сожигающим приношения и совершающим жертвы». Это значит, что он будет заново восстановит весь институт жертвоприношения, когда вернется храм, вернутся и левиты, и священники, и жертвоприношения вернутся. Здесь он говорит... Никогда у священников не будет недостатка, когда будет снова восстановлен храм. Там будет постоянно приноситься всесожжение. И было слово Господне к Иеремии. Так говорит Господь, если можете разрушить завет мой о дне и завет мой о ночи, чтобы день и ночь не приходили в свое время, то может быть разрушен и завет мой с рабом моим Давидом. Так что не будет у него сына царствующего на престоле его. Кто-нибудь может разрушить этот завет о дне и ночи? Это говорит о том вам, что будет точно так же Давидов потомок на престоле. На следующий стих. А также с левитами, священниками, служителями моими. Точно так же не может быть разрушен и завет с ними. Как неисчислимо небесное воинство и неизмерим песок морской, так размножу племя Давида, раба моего, и левитов, служащих мне. Это говорит о том, что система левитская будет продолжаться вечно. На земле есть небесный храм, есть храм на земле, который создан по образцу небесного храма, но и земной храм не устранен. Когда Мессия вернется, будет заново восстановлен храм, и вернутся туда и левиты, и священники, и жертвоприношения. И это не я говорю, это говорит слово. Спорьте с Богом, если не нравится, что я говорю. 23-26 стихи. «И было слово Господне к Иеремии. Не видишь ли, что народ этот говорит, те два племени, которые избрал Господь, он отверг. И через это они презирают народ мой, как бы он уже не был народом в глазах их. Так говорит Господь, если завета моего о дне и ночи, и уставов неба и земли, я не утвердил, то и племя Иакова и Давида, раба моего, отвергну, чтобы не брать более владык из его племени для племени Авраама, Исаака и Иакова, ибо возвращу пленных и помилую их». Вот. Как часто мы слышим, что христиане говорят, что все, с Израилем разрушен завет, и уже Бог с ними не будет иметь дела. А здесь он говорит, нет, я никогда не отменю своего завета с ними. Иезекииль 44, с 9 по 14. Так, когда вернется Мессия, он восстановит систему служения в храме и поклонения. И он будет там сам принимать эти поклонения и это жертвоприношение. С 9 по 14 стихи 44 Иезекииля. Так говорит Господь Бог. Это говорится о храме, который будет в тысячелетнее царство. Никакой сын чужой, не обрезанный сердцем и не обрезанный плотью. Никто не может видеть, обрезано сердце или нет. То есть это будет Мессия, который будет видеть сердца. Он будет инспектировать входящих, и он будет знать. И необрезанный плотью не должен входить в святилище мое, даже тот сын чужой, который живет среди сынов Израиля. А теперь о левитах. Равно и левиты, которые удалились от меня во время отступничества Израилева, которые, оставив меня, блуждали вслед идолов своих, понесут наказание за вину свою. Они будут служить во святилище моем, как сторожа у ворот храма и прислужники у храма. Они будут заколать для народа всесожжения и другие жертвы, и будут стоять перед ними для служения им. За то, что они служили им пред идолами их и были для дома Израиля соблазном и нечестью, я поднял на них руку мою, говорит Господь Бог, и они понесут наказание за вину свою. они не будут приближаться ко мне, чтобы священно действовать предо мной и приступать ко всем святыням моим, к святому святых, но будут нести на себе бесславие свои, мерзости свои, какие делали. Сделаю их стражами храма для всех служб его и для всего, что производится в нем». Вот посмотрите на экран. Посмотрите. У Аарона, Надав, Авиуд умерли, остались Элизер и Элиафамар. А у Финиес и Задок. И Фамар тоже был отвергнут. Остается только одна линия. Только Садок остается через несколько поколений. Он будет в храме. То есть только из его потомков будут те, кто служить священниками в восстановленном храме. Посмотрите 15-16 стихи, Иезекииля 44. «А священники из колена Левиина, сыны Садока, которые во время отступления сынов Израилевых от меня постоянно стояли на страже святилища моего, те будут приближаться ко мне, чтобы служить мне, и будут предстоять перед лицом моим, чтобы приносить мне тук и кровь, говорит Господь Бог. Они будут входить во святилище мое и приближаться к трапезе моей, чтобы служить мне и соблюдать стражу мою». Опять мы видим из Иезекииля, возвращаются всесожжения, и сыны, потомки Садока будут именно теми, кто будет приносить жертвы. Вторая царств, 19-11-12 стихи. Царь Давид послал сказать священникам Садоку и Авиафару: «Скажите старейшинам Иудиным, зачем хотите вы быть последними, чтобы возвратить царя в дом его?» Это когда его сын Авессалом организовал восстание против Давида и захотел взять трон. И Давид не хотел, чтобы сын был его убит, и поэтому он сам ушел через восточные ворота. Он ушел через Иешуа будет также восходить в будущем с горы Елеонской. Так и он говорит Иуде, и всех других племен он говорит Иуде, царь Давид: «Почему вы последние, чтобы принять меня как царя?» И также будет из колена Иуды Иешуа будет говорить: «Почему вы последние принимаете меня как царя?» Говорит всему Израилю, он будет точно так же. «Зачем хотите вы быть последними, чтобы возвратить царя в дом его? Тогда как слова всего Израиля дошли до царя и в доме, вы, братья мои, кость моя, плоть моя, вы, зачем хотите вы быть последними в возвращении царя в дом его?» Иезекииль 44, 23-24. «О сынах Садока, здесь говорится, они будут учить мой народ, Израиль, потому что мой народ так и не понял». Понимаете? Они должны учить народ мой отличать священное от несвященного и объяснять им, что нечисто и что чисто. При спорных делах они должны присутствовать в судах. И по уставам моим судить их, и наблюдать законы мои, и постановления мои о всех праздниках моих, и свято хранить субботы мои. Вот этому будут учить. Святые времена будут. Чтобы различить между святым и несвятым. Если помните, все животные должны быть без порока для жертвоприношения. Левитов 22, с 20 по 24. «Никакого животного, на котором есть порок, не приносите, ибо это не приобретет вам благоволение. Если кто приносит мирную жертву Господу, исполняя обет, или по усердию, из крупного скота, или из мелкого, то жертва должна быть без порока, чтобы быть угодной Богу. Никакого порока не должно быть на ней. Животного слепого, или поврежденного, или уродливого, или больного, или коростового, или паршивого, таких не приносите Господу, и в жертву не давайте их на жертвенник Господень. Тельца и агнца с членами несоразмеримо длинными или короткими в жертву усердия принести можешь». А если по обету, то это неугодно будет Богу. Животного, у которого ятра раздавлены, разбиты, оторваны или вырезаны, не приносите Господу, и в земле вашей не делайте этого. Бог говорит, если хотите принести мне жертвоприношение, это добровольное, и так же. Только не приносите мусор, то, что вам самому не нужно. Люди говорят, ну вот это хоть что-то я принесу Господу, и остатки чего-то. Также и в шаббат мы должны приходить самым лучшим отношением, самым лучшими намерениями. То есть не просто это долг, обязаловка, нет, мы должны приносить сердце в самом лучшем, или, может быть, искать какие-то связи коммерческие. Нет, мы приходим к Господу. Как и тогда, в прежние времена, Он не хочет нас, чтобы мы приходили с пороком, с порочным отношением и настроением. Малахия 1, 6 по 7. «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоволение, благоговение предо мною? Говорит Господь Саваоф, кому? Вам, священники, бесславящие имя мое». Он не говорит язычникам, что они бесславят имя. Он не говорит обычным простым израильтянам. Он даже не говорит об этом левитам. Он говорит священникам, что они бесславят имя мое. Вы говорите, чем мы бесславим имя твое? Вы говорите, чем мы бесславим имя твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб, то есть зацветший хлеб, и говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения. И вы приносите слепое. Предложите это своему правителю. Будет ли он доволен этим? Подумайте об этом. Римлянам 12, 1, 2. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения». Только для разумного. То есть, если Он ваш царь и господин, то вы должны свои тела предложить так же, чтобы они были беспорочны и святы. Он хочет, чтобы самое лучшее было от вас. Неплохое отношение к нему. Не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Не только животные, предназначенные для жертвы, должны быть священные. Сами священники должны быть беспорочны, которые приносили эти жертвы. И если мы называем его Господь и Царь, то если на вас есть порок, то все. Можно даже быть царем или священником, но если вы с пороком, то это не было угодно Богу. Левит 21, 16 по 21. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи Аарону, никто из семени твоего во все роды, у которого на теле будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносили хлеб Богу своему. Никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать». И вот перечисление этих недостатков. Ни слепой, ни хромой, ни уродливый. Даже если плоский нос, не такой, у которого переломлена нога, или рука, или горбатый, или с сухим членом, и с бельмом на глазу, или коростовый, или паршивый, и с поврежденными ятрами. Ни один человек из семени Аарона священника, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать, чтобы приносить жертвы Господу. Недостаток на нем, поэтому не должен он приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Хотелось бы вам, чтобы человек слепой работал около огня. Или с больной рукой, или с переломленной ногой забрасывал бы овец Во-первых, это милость. Господь не хочет, чтобы это была тягость тому, кто работает, так же, как те, кто играет в бейсбол или в баскетбол. Они по-прежнему числятся в команде, но они не могут уже исполнять в полной мере свои обязанности. Посмотрим. 12 недостатков. Слепота, хрупой, горбатый, короткий, паршивый. Все эти недостатки, что были. Вот его невеста. Он хочет, чтобы она была без всякого порока. Невеста. Когда Павел писал это, он именно об этом отрывке Торы думал. Все эти перечисленные в Ефесянам, они в Левитах перечислены уже. Именно об этих недостатках. Ефесянам 5, 25-27. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Свята, как кадашим, как прошлые отрывок Торы. Свята, отделенно, непорочно. Первый порок. Без разве об этих он говорит, или об этих морщинках он говорит, или об этих он недостатках говорит, об этих ли он средствах говорит, которые удаляют слепоту, и он говорит о духовных пятнах, о духовной слепоте, о духовных морщинах и складках. Он говорит о слепоте в церкви, в Откровении. 3 глава, 17-18. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател». Точно так же, как проповедуют о материальных благословениях. «И ни в чем не имею нужды. Они знают, что ты несчастен и жалок, и нищий, слеп и наг. Советуют тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей. И глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Почему церкви в этой духовной слепоте пребывают? Иоанна 1, Иоанна 2, с 9 по 11. «Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза». Это напоминает мне, на прошлой неделе у нас была отрывок из Торы. «Любите ближнего своего». И здесь опять напоминается, что тьма осветила ему, ослепила глаза. 2 Петра, 1, с 5 по 9. «То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетели, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, воздержание терпения, в терпении благочестие, в благочестие братолюбие, братолюбие любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иешуа Христа. А в ком нет этого, тот слеп». То есть, ком нет всего этого, слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. И так мы видим, не только священники мы, которые приносим, но мы и сами также являемся жертвой. И мы должны быть как жертвы и как священники беспорочны. И он говорит здесь о том, что церковь слепа. Что следующее? Хромота, следующий порог. И что мы видим здесь? После перерыва мы продолжим. Мы вернемся. У нас есть такая хромое оправдание. Есть у нас такая поговорка. Давайте встанем и помолимся. Отче наш, Отец, благодарим Тебя за эту отрывок Торы, когда мы можем вместе собраться, открыть Твое Слово. И когда мы открываем Твое Слово, молим, открывай наши духовные глаза, чтобы мы понимали то, что Ты говоришь. Мы любим Тебя, благословляем и благодарим за всех тех, кто со всех наций, народов и здесь, приносят благословение и десятины тебе, чтобы благословить тебя в ответ, ибо ты благословил нас дивно вместе. Благословен ты, Господь наш Бог, Создатель и Царь Вселенной. Ты благословил нас своей Торой истины, ты благословил нас святым советом своего живого слова и силой Духа Твоего Святого через подвиг Мессии Иешуа. Ты единый насадил среди нас жизнь вечную. Благословен Ты, Господь наш Бог. Аминь. Перерыв. Боже, мы благодарны за то, что Ты благ. Тот псалом, где ты говоришь, если только дети бы, Боже, славили тебя. Мы хотим, чтобы ты знал, ты благ. Мы любим тебя, и ты благ к нам. Ты позволил каждому из нас проснуться сегодня и быть сегодня в это особое время встречи с тобою. Ты дал нам возможность понимать слово твое. Очень благодарим тебя. Хотим приблизиться к Тебе. Ты святой, святой, святой. И Ты призвал нас быть святыми. Отче, мы молим сейчас, чтобы Ты, Господь, очистил нас от всех пятен, разгладил все морщины, чтобы мы были беспорочной невестой Тебе во имя Иешуа. Аминь. Спасибо, присаживайтесь. Спасибо. Аминь. Это было хорошее прославление. Давайте посмотрим, когда мы думаем об Ефесянам, где он говорит, что мы все верим, что говорится, но мы не знаем, что именно подразумевается, чтобы знать, имеем ли мы что-нибудь такое в себе. Я всегда люблю, когда Писание толкует Писание. Не мне 45 минут рассказывать, что значит, когда лучше приведу еще 2-3 места Писания, и они объяснят. Когда в детстве 16 точек, и ты соединяешь эти точки, чтобы видеть картину, так же и в Библии места Писания, различные стихи. Если соединить их, то вы видите всю картину, что Бог хотел сказать. 2-3 точки – это еще не полная картина, если их соединить. Как у себя во дворе. Или посмотрите со своего крыльца или с вертолета на свой задний двор. То разная картина. И мы должны со всех граней рассматривать то, что Господь пытается нам сказать. Что это за пороки? Следующий порок – это хромота. Притча 26-7 стих. «Неровно поднимаются ноги у хромого, и притча в устах глупцов». Если человек хромает, это значит ноги неровной длины. И что говорит Бог? Ровными должны быть ноги. И вещи, и все должно быть ровно в твоей жизни. Притча 20:10. Не одинаковые весы, не одинаковая мера, то и другое мерзость перед Господом. Мы должны иметь один стандарт, не двойные стандарты. Даже купцы, как и монеты. Раньше монеты были из 10, 100% золотыми, потом 10-30% золота. И так обесценивалась валюта, потому что содержание золота было меньше. Вы знаете, о чем я говорю? Бог хочет, чтобы у нас были абсолютно одинаковые стандарты. Вы верите, что Бог справедлив? Вы думаете, Он имел бы разные подходы, разные меры? Но как часто, как Давид жалуется о том, что нечестивые процветают, а я нет. Он говорит, Бог, ты несправедлив. Но когда он читает дальше, он говорит, но я вижу, как они соскальзывают живыми в недра преисподней. То есть все это временное процветание нечестивых очень кратковременно в сравнении с вечностью. Не то, как мы думаем, Господь измеряет и верит. Иезекииль 18:23-25. «Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог, не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив? И праведник, если отступит от правды своей, будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, какие делает беззаконник, будет ли он жив? Все добрые дела его, какие он делал, не припомнятся. За беззаконие свое, какое делает, и за грехи свои, в каких грешен, он умрет. Но вы говорите, неправ путь Господа, неравен, неправ. Послушайте, дом Израилев, мой ли путь неправ, не ваши ли пути неправы?» То есть они пытаются спорить с Богом и говорить, ты несправедлив. Но я ли должен говорить, упрекать Бога, может, с моей точки зрения, но нужно встать на его точку зрения. Кто-нибудь из вас имел штраф за превышение скорости? Что если вы начнете говорить полицейскому, да я никогда не превышал, только вот сегодня. Скажите это судье. Ему все равно. Не в этом дело, вы нарушили. Все наши добрые дела, когда прежде, если мы начинаем уходить от Бога и творить мерзости, вот этим и закончится. То есть нужно нам исправить свои пути. Следующий порок. Плоский нос или уродливость. Что означает плоский нос или уродливость в русском переводе? Словарь Стронга на иврите означает «предоставленный к уничтожению». Отсутствие духовного чутья. Жизнь по плоти. Песни 7:5. Он описывает свою невесту. «Шея твоя, как столб из слоновой кости, глаза твои, зерки сивонские, что ворот Батрабима, нос твой, башня ливанская, обращенная к Дамаску». Вот понравился бы вам, женщине, такой комплимент. «Нос твой, как башня ливанская». Не очень привлекательно звучит, но это очень хороший комплимент. Вот такой нос нужно иметь. Потому что если плоский нос, это значит предоставлен к уничтожению. Отсутствие духовного чутья. Евреям 5:14. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Так же, как вы не даете младенцам мясо, потому что у них еще нет зубов, но даете взрослым детям мясо, потому что духовные... Зрелые духовно могут различить добро и зло. Евреям 4:12-13. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто перед очами его. Ему дадим отчет». Вот Слово Божие. Оно отличает между хорошим и плохим. Оно проводит черту. 1 Коринфянам 2:14. «Душевный человек, плотской, не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что об этом надобно судить духовно». Слыхали такую фразу? «Я чувствую, здесь пахнет крысой или рыбой, или что-то тухлятиной воняет». Есть такое присказа. То есть у кого плоский нос, у того нет духовного чутья. Он не может отличить. Он полностью ходит по плоти. Смотри в сторону Дамаска. Там враг, там ассирияне. И у женщин гораздо более тонкое ощущение, чем у мужчин. Они чувствуют многое в разных... Мужчины чувствуют вещи, те, которые менее ощущают женщины. Но женщина была сотворена, чтобы, как говорится, прикрывать тебя с тыла и смотреть на опасности приближающиеся. Господь не хочет ребенка невесту, Он хочет зрелую невесту, духовную, чтобы которая различала, что свято, что не свято, что чисто, что нечисто. Если мы называем себя царственным священством, мы должны знать и отличать, что такое порок. Иначе мы не сможем функционировать как священники в духовной сфере. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает безумием. Мы думаем о Духе Божьем как о воздухе, как о ветре. Иов 27:1-3 продолжал его возвышенную речь свою и сказал: «Жив Бог, лишивший меня суда и вседержитель, огорчивший душу мою, что доколе еще дыхание мое во мне и Дух Божий в ноздрях моих». Это Дух Божий, его ноздрях, который отличает плохое от хорошего. Мы опять-таки говорим здесь о носе, о ноздрях, ощущения, не только на материальном уровне, но и в духовном уровне. Плоский нос. Дальше. Все, что излишнее, добавлено от себя к тому, что желает. Все, что излишнее. Посмотрите, у человека лишний палец, 6-й. Я должен подробно объяснить, чего я... Я не имею ничего против, кто слеп или кто действительно имеет какие-то недостатки в теле. Бог любит тебя. Я говорю о духовных вещах, о духовной слепоте. Слово излишнее. На хибру сара, быть искаженным от излишка бремени, простереться, растянуться. Мы также и себя пытаемся увеличить, распростереть и возвеличить себя вместо того, чтобы возвеличить Бога. Исаия 28:20. Слишком коротка будет постель, чтобы протянуться, слишком узкое одеяло, чтобы завернуться в него. Высокие люди смеются. Они бывали на таких кроватях, которые короче, чем их рост. Но вот о чем говорит Бог. Второзаконие 4:2. «Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам заповедую». То есть не прибавить и не убавить. Не прибавлять ничего лишнего. Как и в Откровении он говорит. Поэтому и Адам, и Ева попали в проблемы. Ева еще... Единственную заповедь, кто слышал, это был Адам, не касайтесь, потому что Ева не была еще сотворена, это она от Адама услышала заповедь, не прикасайся к дереву зла и добра. И поэтому она стала делать то, что не положено. Что касается сломанной ноги, это влияет на походку и способность стоять. Помните, Валаам, ослица прижала его ногу к стене, чтобы он не шел, куда он собрался. Числа 22:25. Ослица, увидев ангела Господня, прижалась к стене, прижала ногу Валаамову к стене, и он опять стал бить ее. Исаия 65:1-2. «Я открылся, не вопрошавшим обо мне. Меня нашли, не искавшие меня. Вот я, говорил я народу, не именовавшемуся именем моим». Это говорится язычникам. «Всякий день простирал я руки мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым по своим помышлениям». Если мы ходим по своим путям, по своим помышлениям, то есть духовно мы как будто бы имеем сломанную ногу. Иеремия 6:16. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Но они сказали: «Не пойдем». И в Евангелии, в Матфея, как раз цитируется этот стих, когда Иешуа говорит: «Возьмите бремя мое, и вы найдете покой душам вашим». Он этот стих из Иеремии цитирует, потому что он говорит: «Мое иго легко, оно есть путь добрый». Но они сказали: «Не пойдем». Следующий порок. Сломанная рука влияет на способность работать и управляться тем, что доверяет Бог. Это тоже... порок физический, но что означает он духовно? Иеремия 2:8. Это священники, непростые люди. А священники, они не говорили, где Господь, и учителя закона не знали меня. И пастыри отпали от меня, и пророки пророчествовали во имя Ваала и ходили во след тех, которые не помогают, во след тех богов. Вы знаете, Откровение, 3 глава, когда мы говорим о Лаодикийской церкви, где он стоит и стучит, и говорит, кто откроет мне, я буду вместе иметь вечерю с ним. Многие думают, это он говорит неверующим, открой сердца, двери. Нет, он говорит здесь церкви, церковь, открой мне сердце свое. А он даже, церковь даже не сознает, что Бог снаружи, они внутри вместе с ними. Церковь говорит, оставь нас в покое. То же самое здесь. Священники здесь даже не говорят, где Господь. Они даже не осознают, что Его уже нету с ними. 2 Коринфянам 4:2. Но отвергнув скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, то есть мы можем искажать Слово Божие. Только потому, что мы имеем Слово Божие, мы должны понимать. Мы должны быть очень осторожны, как мы используем Слово Божие, чтобы мы не использовали его как молоток бить по головам людей. Молоток для гвоздей. Отвертка, чтобы заворачивать болты. У меня все время, когда я строил в детстве что-то, когда я пытался закрутить шуруп, он по нему колотил молотком, мой другой брат. Так он помогал. То есть неправильный инструмент применяется. И многие люди используют Божье Слово как молоток. Искривленная спина или горбатость. Что означает? Я думаю, это о тех, кто согнут под бременем забот мирских. Марк 4, 18-19. Посеянное в тернии означает слышащее слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания. Входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. То есть мы загружены столько хлопотами и бременами этого мира, когда мы, куда уж помочь другим, когда мы едва справляемся со своими. Поэтому он говорит, нет, не старайся все нести сам, сложи свои бремена у ног Господа. Карлик. Что такое карлик? Это совершен формой и действием, но не дотягивает до стандарта по размерам. Я толкую это в смысле духовного роста. Много духовных карликов. Они 40 лет в Господе, но они все как новорожденные. Даже Павел говорит о них, вам уже пора употреблять в пищу духовное мясо, а вы все молока ждете. 1 Коринфянам 13:11 говорит Павел, когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. Как стал мужем, то оставил младенческое. Ой, надо думать, это очень весело, но никогда, другим это не кажется, что это весело, такие шутки. Ефесянам 4:14-15, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос. Следующее, искаженное зрение, порок в видении. Порок в глазу. Притча 30:12. Есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих, то есть не видит. Мы думаем, что мы чисты, но мы-то не чисты. Мы все в грязи. Вот такое поколение есть. Они чисты в своих глазах. Похоже, что некоторые в нашем поколении могут к этому отнестись. Матфея 7:2-5. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру мерите, такое и вам будут мерить. Вот почему наше отношение должно быть другим. Прости, прости, милости, потому что я сам хочу быть помилован.
И что ты смотришь на сучок глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: да, я выну сучок от глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Римлянам 2:1. Итак, не извинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же самое. Очень часто мы хотим быть судьями, заседать, быть, как говорится, палачами, быть в суде присяжных, но мы не знаем все обстоятельства. Мы многие вещи предполагаем, многие вещи додумываем. Мы не знаем, что такое ходить в обуви другого человека. Очень часто мы слишком критикуем других, не понимая. Я сам, особенно, я уже заметил, те, которые легки на осуждение других, они сами очень часто грешат тем же самым, чтобы отвлечь от себя внимание. Даже проповедники, те, которые особо проповедуют против чего-то, это потому, что они втайне грешны тем же самым. Очень часто это бывает так. И такая страстное обличение, порою камуфляж для собственных грехов. Что такое scurvy? Это цинга, витаминоз, как результат плохого питания. То есть нету блада. Вот такое высыпание на коже. 1 Коринфянам 3:2. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах. Библия говорит о различных группах продуктов. Хлеб жизни, мясо – Слово Божье, молоко – Слово. Если вы идете в какое-то место в церковь и только получаете молоко и печенье, то это не полное питание, не полный питательный рацион. Поэтому многие ничего и не учат и не познают, только на молоке и сидят. И поэтому неверующие удивляются, как по 30 лет люди сидят в церкви и все еще не спасены, слушая одно и то же послание каждые выходные. Первый Петра, второй. Смотрите, какой маленький. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Нет ничего плохого в молоке, Слове Божьего. Евреям 5:13-14. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Следующий порок. Плешь, короста, лишай на голове. Это кожная болезнь, которая типа псориаза, которая в основном может быть обнаружена на голове. Псалом 67:21. Но Бог сокрушит голову врагов своих, волосатая темя закоснелого в своих беззакониях. Если кто-то думает, что у них есть лицензия, разрешение на грехи, то все эти грехи будут на их черепе, на их голове. Исайя 3:15-17, первый полустих. Что вы тесните, народ мой, и угнетаете бедных, говорит Господь Саваоф. И сказал Господь: да то, что дочери Сиона надменны, и ходят, подняв шею, и обольщая взорами, и выступают величавую поступью, и гремят цепочками на ногах, оголит Господь теми дочерей Сиона. То есть будет плешка роста на их головах. То есть высокомерие, я свят, я более свят, чем ты. Вот что привлекает такого рода плешь на голову. Иезекииль 16:11-12. Он изначально говорил о том, что он нарядил дочь Израиля, нарядил тебя в наряды, положил на руки твои запястья, на шею ожерелье, и дал тебе кольцо на твой нос и серьги к ушам твоим, и голову прекрасными. Что это за прекрасными? Нет, Тора. Притча 1, 8, 9. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей, украшение для шеи». Что это за ожерелье? Это небольшая золотая, это просто ожерелье, которое он дал невесте, и это ожерелье, это корона, это Тора, которую он украсил невесту свою. А мы норовим это выбросить. И последнее. Раздавленные ятра по Библии, неспособность рождать. То есть священники, которые имели этот порок, ты не можешь воспроизводить потомство. И духовно что означает? Мы должны производить учеников духовно. Галатам 4, 18, 19. Павел использует этот образ. «Хорошо ревновать добрым всегда, а не в моем только присутствии у вас, дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». То есть он говорит о муках рождения. Он хочет, чтобы они были рождены свыше во Христе. 2 Тимофея 2, 2. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны других научить». То есть наша цель – воспроизводить духовно учеников, последователей. Левиты 23 глава – это тоже часть нашего отрывка, Торы сегодня, первые два. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, которые должно созывать священные собрания». Вот праздники мои. Вот праздники Господни. Это священные собрания, которые... Это как репетиции. Это вы должны понимать, что это ваши праздники, Господни. Да, и они иудейские праздники, но это праздники, которые он дал им, но мы привиты к ним. И говорится, провозглашай эти священия. Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое время. И здесь говорится о празднике опресноков. Семь дней. В 15-й день того же месяца праздника опресноков. Семь дней ешьте опресноки. В первый день да будет у вас священное собрание. Никакой работы не работаете. И в течение семи дней приносите жертву. В седьмой день также священное собрание. Сегодня в 5 утра я поднялся и изучал слово и смотрел, какие толкования у других раввинов. Глава 23 Левиты, когда упоминается о праздниках Господних. Первый самый праздник – это суббота. И это не зависит ни от луны, ни от звезд. То есть деление на неделю субботы – это абсолютно не завязано на календарь. Любые все праздники завязаны на звезды, на цикл луны или солнца, времена года. Но что такое суббота? Это праздник, но это совершенно иной праздник. Это Бог назначил этот праздник, и это не имеет ничего общего с календарем. Это просто для духовного смысла. И на следующей неделе о значении числа 7 мы будем говорить на следующей неделе. Бог тот, который провозгласил субботу, да? Бог назначил субботу. И человек не может это изменить. Мы пытались изменить неделю, но это не работает. Все равно это делится на неделю. Но Бог сказал Израилю, ты провозгласи все остальные праздники. То есть провозглашение праздников – это обязанность Израиля провозглашать. Не чье-то другое мнение, когда у них созревает урожай или... по циклу луны, нет. Это ответственность и обязанность Израиля провозглашать праздники. Левитам 23, 9-11 стихи. «И сказал Господь Моисею, говоря, объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я дам вам, и будете жать на ней жатву, то принесете первый сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп перед Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник». И также он, Мессия, когда он также был сам первым плодом на небе, вознося себя Господу. 15-16. Читайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, 7 полных недель до первого дня после 7 недели, отчитать 50 дней. Это будет праздник Пятидесятницы, Шаваот. И 23-28 стихи. «И сказал Господь Моисей, скажи сынам Израилем, в 7 месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание. Никакой работы не работайте и приносите жертву Господу». И в 9-й день 7-го месяца, это Йом-Кипур, день искупления, день очищения, да будет у вас священие. И 33-37 стих, и сказал Господь Моисею о празднике Кущей, 7 дней, первый день священное собрание, в течение 7 дней приносите жертвы Господу. И заметьте, вот праздники Господни, в которые должно созывать священные собрания, чтобы приносить жертву Господу всесожжение, хлебное приношение, заколаемые жертвы и возлияние, каждое в свой день, в его день. Что удивительно, в 29 главе чисел говорится о жертве в день, в праздник Кущей, в Бытие 10, после потопа на 70 народов был разделен все человечество. 70 быков в праздник Кущей они должны были заколоть, потому что через 5 дней после этого был день искупления, и они должны были делать искупление не только за себя, но и за 70 наций народов всего мира, язычников. И если бы об этом знали все другие нации, язычники, они бы не разрушали храм, они бы охраняли его, потому что в этом храме приносились жертвы искупительные за них. Праздник Кущей, возлияние, жертвоприношение 70 быков. И в Захарии 14 главе говорится о возвращении Мессии, когда он поставит свои ноги на Елеонской горе, которая расколется надвое. 3 раза он говорит, все народы мира придут в Иерусалим и будут праздновать праздник Кущей. А если не придут, то у них будут дожди, у них будет засуха, у них будут всякие проблемы в их землях, если они не будут праздновать этот праздник. Что вы делаете во время этого праздника? Вы закалываете 70 быков, вы делаете другие жертвования, поэтому праздник Кущей будет продолжаться тысячелетие царствия, иначе не будет возможности у этих народов праздновать этот праздник, соблюдать все установления, то есть будут жертвоприношения во время тысячелетнего царства. Нам нужны уши, что говорит Господь в эти последние дни церквям своим. Давайте встанем. Приготовьтесь. Интересные вещи захватывающие нас ждут. Я молюсь о том, чтобы приготовлены были к его возвращению во всех аспектах, во всех сферах жизни. Мы хотим быть святыми, мы хотим быть без всякого порока, без всякого пятна. Три различных порока и в Новом Завете упомянуты, и в Торе. Какие наши пятна, о которых говорит Павел? Это чтобы избавиться от путей Валаама, Корея и Каина. Мы должны изучить этих троих людей, Каина, Корея и Валаама, чтобы не делать, не ходить по их путям. Хотите быть приготовлены к его возвращению? И мы должны анализировать свое поведение. Откровение говорит, что церковь слепа. Знаете, что ладикия значит? Слово греческое. Демократия. Вот что это значит, ладикия. Ладикийская церковь. Посмотрите слово в словари. Это означает, пусть народ решает. Вот значение слова ладикии. Мы должны быть республикой, а не демократией. Но мы хотим, чтобы большинство рулило, а не то, что Господь говорит, было бы. А когда Господь говорит, это не большинство, это его воля, его слово.
Вот почему я думаю, церкви оказываются слепыми и нагими, и нищими, потому что мы продолжаем позволять большинству рулить и не слушаем, что говорит Господь. Страшные вещи творятся. Даже посмотрите, что творится даже в туалетных комнатах. Этот мир. Просто он смывается в унитаз, этот мир, очень быстро. Давайте помолимся о наших народах, о наших... об этом мире, потому что он любит мир. Отче, спасибо тебе за то, что ты так говоришь нам ясным языком. Открой наши глаза, да не будем мы политически корректны, да будем мы корректны согласно Слову Твоему. И мы знаем, придут тяжелые времена, но мы будем продолжать держаться за Тебя. Благодарим Тебя во имя Иешуа. Аминь. Аминь. И те, кто едет со мной в Израиль, через неделю мы встречаемся в стеклянном павильоне. Те, кто хочет, чтобы за них помолились, у нас есть молитвенные группы, которые здесь после служения, или сами можете подойти, помолиться и изгладить все морщины и все пятна на сердце вашем. Пожалуйста, выходите молиться к алтарю. Господь хочет благословить каждого из нас. Он хочет написать имя свое, начертать на нас. Он сказал Моисею: так скажи Израилю, Аарону, чтобы он благословлял Израиль. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя великое Ашер и Яше. Будьте благословенны.